Мир вам, братья и сестры, приветствую всех, которые сегодня пришли. Также всех братьев особенно, которые отцы, дедушки, может быть, прадедушки у нас есть. Всех поздравляю с этим днем, который в этой стране отмечается. Но это слово «отец», «муж» – это библейское слово, так что будем жить соответственно, как в Священном Писании написано. Мы находимся в послании Римлянам, так что откроем 8 главу. Будем читать сегодня 31-32 стих. Апостол Павел здесь задает несколько нам вопросов, если вы будете следить. Говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Мы в прошлых несколько наших встреч, в 29-30 стихе, отметили план Божьего нашего искупления, или план нашего спасения. И пять слов здесь открывались, и нам пять терминов, на котором основано наше спасение. Помните, что, во-первых, Бог еще в вечности, прошлой вечности, до того, как Он нас формировал. О Давиде Господь говорил, еще до рождения твоего, в утробе матери твоего, твоей, я тебя знал. Так и Господь нас, Он предузнал, Он знал нас еще до нашего создания, до создания мира. И зная это, Он предопределил нас, чтобы мы были соответственны образу Сына Его Иисуса Христа, который является образ самого Отца Небесного, чтобы мы отражали характеристики, атрибуты самого Бога Отца. И тогда Бог избрал нас, чтобы спасти и искупить нас, чтобы оправдать нас, и когда Он приведет нас в вечность, прославить нас. И это является фундаментом остальной этой главы, до самого конца этой главы, о том, что апостол Павел здесь хочет нам сказать. И вопрос, который он здесь задает, кто может успешно восстать против всесильного, всемогущего, суверенного Бога в нашей жизни? Кто? Я ответ, конечно, хотя здесь написано, но нет никакой силы, никакого обстоятельства, никакой силы. И основная эта вся глава, целая серия, тут перечень есть обстоятельства, сил разных, обстоятельства, и никто, никакая сила, никакая власть, никто не может отлучить нас, разъединить нас от любви Божией. Так что вопрос задается успешно или с успехом, или с победой, кто может восстать против избранных детей Божиих? Абсолютно никто. Кто может обвинить любого из нас перед Богом? Сам обвинитель братьев, сатана, о котором описывается, приходит в присутствие Отца, и он ничего не может. Кто может нас обвинить? Только сам Иисус Христос мог бы обвинить нас перед Отцом, и Он это не делает. Почему? Потому что Бог вменил праведность Иисуса Христа нам. И теперь никто не может нас обвинить. Мы оправданные теперь перед Богом. Что же скажем на это? Вопрос. Во свете того, что мы здесь читаем, и в контексте этой всей главы, апостол Павел говорит нам ничего. И тема здесь, в этой главе, о которой мы говорим, за наше вечное спасение, искупление, за безопасность нашего спасения, потому что оно в руках всесильного Бога. Ничего нельзя сказать, не положительно, не отрицательно о том, что наше спасение в руках Господних. Слово «сказать», что же скажем? Вот это слово «сказать» – это то слово, из которого происходит слово «пророк». Назначение мужа Божьего в Старом Завете. В Старом Завете пророк это был тот, который говорил о Боге. что можно сказать? В старые времена, когда приходил от царя или государства, когда новости надо было распределить по Римской империи, приходил в город или в село, приходил посол. И он становился на какую-то платформу посередине маленького города, и весь народ собирался кругом, и он на возвышенности стоял и провозглашал. Он говорил, что можно сказать, если кто-то встал бы, кто или что может что-нибудь сказать о Боге или силе Божией, что могло бы отлучить нас от любви Божией. Ничего. Это слово, что можно сказать, можно более понятно понять, если мы поразмышляем о противоположной мысли. Что противо или что наоборот разговора? Молчание, не так ли? Что Писание говорит нас о молчании? Посмотрим, обратите внимание, откройте, посмотрим на 26-й псалом. Что здесь псалмопевец пишет? Посмотрите на 26-й псалом. Господь, Давид говорит, свет мой, Господь, спасение мое. И если Господь мой свет, и если Господь спаситель мой, или спасение мое, то тогда кого мне бояться? Если Господь крепость жизни моей, если Он, Его милость оживотворила меня, то кого мне страшиться? И тут целый перечень идет в этом псалме обстоятельства, которые могли бы дать псалмопевцу страх. И он не боится. Почему? Потому что он надеется на Господа. В самом конце здесь, последний стих, говорится, надейся на Господа, мужайся, да укрепляется сердце твое, надейся на Господа. Несколько раз он потребляет это слово «надейся» в русском нашем переводе. На еврейском переводе или на оригинальном языке это слово «надейся», оно на английский язык переведено «ожидай с терпением». Ожидать, остановиться, молчать, в молчании, чтобы увидеть силу и действие Божие в нашей жизни. Господь не только свет наш, Господь не только спасение наше. Давид говорит здесь лично о себе. Он говорит, мой Господь, мое спасение, мой свет. Каждый из нас должен это сказать лично о себе. Но кроме того, когда мы не только говорим, что Бог мое спасение или Бог мой свет, но мы понимаем из Священного Писания, что сам Бог, Его натура, Его характер, Его атрибут, как написано, сам Бог является светом. Бог является спасением. Слово Иисус еще на еврейском языке обозначает наше спасение или спаситель мой, искупитель мой. Господь, крепость жизни моей, кого я буду бояться, Давид говорит, потому что я это усвоил, это мое. И когда свет Божий проницает нашу жизнь, везде в Писании мы находим, что тьма исчезается. И вместо тьмы в нашей жизни спасение. Свет и спасение, оно совместно. Когда Божий свет вливается в сердце и в жизнь, и в размышления грешного человека, то тогда и ясно всем людям, которые окружают нас, видно, что мы спасенные люди. Люди в мире очень много имеют страха, не так ли? Но что самое страшное в мире? Тьма, не так ли? когда светло, самые страшные обстоятельства не так пугают нас, как сама тьма, правда? Если буря или еще что-нибудь есть, ночью оно как-то более страшно, чем днем, когда свет есть, когда мы видим. Люди много о чем волнуются и боятся в жизни. И природу, и войны, или врагов, много чего. Но более страшное, когда люди имеют духовный страх. Когда люди живут во тьме, и эта тьма греха пугает их. И она должна пугать их, она должна приводить их к размышлению. Смотреть на себя и видеть грешность свою. И апостол Павел здесь говорит, если Бог за нас, если Бог наш свет, если Бог наше спасение, то какая сила может принести нам страх в нашу жизнь? Мне кажется, апостол Павел здесь ссылается на этот псалом Давида, и он размышляет о нем. Что Господь сказал в Евангелии от Иоанна за страх? Кого мы должны бояться? 10 глава Евангелия от Матфея. Помните эти слова Господни, я их прочитаю. 10 глава. Двадцать восьмой стих. Не бойтесь кого? Убивающих что? Тело. Но не могущих убить. Убить что? Убить дух наш, который Господь оживотворил. Но бойтесь более того, кто может и душу, и тело убить? Нет. Погубить. Гиене. Подумаем за эти два выражения. Слово или выражение «убить тело» и власть, и авторитет, и силу, которые Бог имеет, погубить тело и душу в гиене. Это два разных слов. Иеговисты ссылаются на это слово и на этот текст и говорят, что при смерти, когда Бог умерщвляет тех, которые не приняли его, оканчивается жизнь. Но этот текст это нам абсолютно это не учит. Здесь Господь говорит, что люди в мире, силы разные, они могут умерщвлять наше тело физическое. Но авторитет погубить или приговорить, или приговор дать человеку и послать его на вечное мучение и отлучение от Бога в озеро огненное, в тьму, только может Бог. Вот этой силы, вот этой личности мы должны страшиться. Господь не уничтожает, да, тело, да, он умрет, но оно воскреснет опять на осуждение. Пророк Даниил в 12 главе говорит, блаженные те, которые воскреснут при первом воскресении, а те, которые на второе воскресение воскреснут после тысячелетнего царства Господа, чтобы предстать перед Господом на суд, где Он присудит их тогда на вечную разлуку и отлучение от Бога в озеро огненное, где будет тьма. Вот этого страшитесь и боитесь, и вы должны. Но верующий человек, как апостол Павел здесь говорит, кто против нас? Никто, никакая сила, никакая власть. Так что есть разница здесь между убить или погубить. Тут различие есть. И эта власть, и этот авторитет, который принадлежит Богу, почему оно ему принадлежит? Потому что он наш Создатель. Он все сотворил. Он творец нашей жизни. Он нас оживотворил к новой духовной жизни. И Бог имеет суверенную силу и власть погубить невозрожденных. Другими словами, осудить их и присудить их и послать их. И при слове Господнем, когда Он их отправит и скажет, отойдите от меня, я вас никогда не знал. то никакая сила, никто не сможет тогда восстать и протестовать против этого повеления Господа, когда Он скажет, отойдите от меня. То есть этот вопрос здесь, если Бог за нас, то против нас. Можно его перефразировать и сказать, какая сила выше или сильнее силы Божьей? Абсолютно никакая. И я хочу задать нам каждому сегодня вопрос. Имеем ли мы страх или нет? Где любовь Божия наполняет нашу жизнь, там нету страха. Почему? Потому что мы оправданы. Когда мы имеем мир с Богом, наше сердце, примиренное с Богом, нету страха. Если вы имеете в вашем сердце страх сегодня, то вы должны задуматься о том, если вы действительно спасенные люди. Давид, как я сказал в этом 26-м псалме, он оканчивает этот псалом этим словом «надейся» или «уповай» или «ожидай явления Господа» или «ожидай с терпением то, что Бог будет делать в твоей жизни». Мы находим это же самое выражение в 40-м псалме. По-русски это будет 39-й псалом. Посмотрите, есть другой псалом. Девятый псалом, псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва» и так далее. Он говорит, как Господь его спас. «Твердо уповал я. Укрепил я свое упование, мою надежду, мое долготерпение на кого? На того, который всесильный, на того, который могущий». Послание к Иакову окончается там благословение, молитва. Иаков говорит, могущему соблюсти нас от падения и представить непорочными пред славой своей. Слово могущество говорит о самой высшей силе вселенной, которая есть. Эта сила принадлежит нашему Богу. Твердо уповал я на Господа. Опять-таки, это то слово, которое обозначает остановись и ожидай, и ты увидишь, что Бог делает. И опять-таки, мы еще один псалом находим, это сынов Кореевых, 46-й псалом здесь. По-русски это будет 45-й псалом. Второй стих. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник, беда. Интересно, это слово переводится на английский язык с оригинала, говорит, Бог нам скоро, другими словами, Он недалеко от нас, Он мгновенно, в тот момент, когда нам нужна Его сила и власть, и авторитет, и помощь в нашей жизни, Он уже там. Ему не надо долго ожидать, чтобы Он прилетел к нам на самолете через континенты. Он мгновенно там. Он близок к нам. Посему мы не убоимся. Третий стих. Четвертый, пятый. Дальше эти стихи опять описывают разные ситуации, которые по-человечески могли бы отлучить нас от Бога. Но этот псалом говорит, я не буду бояться. Почему? Потому что Бог здесь. Он с нами. Он посреди нас. Что бы ни случилось в природе и так далее, шестой стих. Где Бог? Посреди нас. Здесь, где двое или трое собрались, там я, Господь говорит, я не сижу впереди вас или сзади вас в зале или возле стен. Я посреди вас. Он среди нас. Мы окружаем Его. Народы, силы разные могут двинуться, и царство против нас, 7 стих, 8 стих, Господь сил с нами. Господь Саваоф, Господь сил, та сила, которая превыше всего, Он среди нас. Он заступник наш. Придите, и вы увидите дела Божии. Когда мы остановимся, когда мы ожидаем, чтобы увидеть что Господь делает. Тогда мы видим действия и дела чудесные Господни. Дальше 12 стих. Опять повторяется это выражение. Господь сил или Господь Саваоф. Он с нами, Он посреди нас. Вот это выражение, оно повторяется много раз в Библии. И то, что апостол Павел нас учит, говорит, кто не имеет Духа Божия, тот не принадлежит Господу. Другими словами, сам Бог вселился не только посреди нас здесь, в нашем собрании сегодня, но Он в нашем сердце, в нашей жизни. Вот эта сила, самая высшая, самая сильная сила, власть, авторитет и могущество, которое вселенная есть, она в нашей жизни. И кто может успешно восстать против этой силы? Никто, никакие обстоятельства, никакая власть. И вот это вот выражение, 11 стих, посмотрите, опять это слово, это на русский язык «остановись и познайтесь», это слово, это разными словами в Писании описывается то же самое идея и мысль. «Остановись и познай, или ты увидишь, что я Бог». Остановись. Это говорит, апостол Павел говорит, что мы можем сказать? Мы ничего не можем сказать, мы только можем остановиться и увидеть все то, что Бог делает в нашей жизни. Что Бог сделал, Он нас предузнал еще до нашего формирования, зачатия наше. Он предопределил, чтобы мы были подобны Ему. Он избрал нас, Он оправдал нас, Он прославляет нас. Что мы можем сказать на это? Ничего, мы только можем остановиться. Это слово еще имеет значение, говорит, не имейте панику. Знаете, как люди начинают панику сразу, если что-нибудь случается в природе, или еще что-нибудь случается, война где-то началась, или восстание какое-то, или вулкан где-то, или буря какая-то. Верующий человек, он укрепил свою надежду, свое упование на Господа. И он не будет непоколебим. Послание к Римлянам апостол Павел повторяет эту мысль в конце 15 главе. Итак, дорогие братья мои, стойте, укренитесь, непоколебимо будьте, правда? Ожидайте с терпением, не страшитесь, и вы увидите могущество и силу Божия, или Господа сил, или Господа Саваофа среди нас и в нашей жизни. И когда мы возвращаемся к нашему тексту, хочу, чтобы мы вспомнили тот момент, когда Господь взял троих своих учеников, Петра, Иоанна и Иакова, на гору. И что там случилось? Господь преобразился, явился им в славе своей. Это та слава, которой Господь нас ведет. Он нас предузнал, предопределил, избрал, оправдал, прославил. Он нас ведет в ту славу, которую Он показал на горе своим ученикам. Петр, конечно, он молчать не мог. Господи, нам здесь хорошо. Давай мы построим тут палатки, шатры, чтобы вечно быть с тобой. Господь хотел, чтобы они остановились и увидели Его славу. Петр, конечно, он не мог это держать в себе. Апостол Павел, когда он был вознесен на третье небо и вернулся на землю, он говорит, я не могу вам сказать словами, языком моим, то, что я там видел. Мы должны ожидать наше восхищение туда или смерть нашу, чтобы увидеть это. Но Петр, он говорит, Господи, нам тут хорошо. И если Господь в нашем сердце, то не должно нам быть хорошо. Не должны мы желать и хотеть, чтобы Господь пребывал в нашем сердце. И что Господь отвечает Петру спустя несколько недель, когда они собрались на последний праздник Пасхи, и Господь говорит, да не страшится, да не волнуется сердце ваше. Вы верите или вы уповаете, вы надеетесь на меня, это то самое слово. Вы ожидаете с терпением меня, Если это так, то что? То я иду приготовить вам палатки. Нет, я иду приготовить вам место в доме моего Отца Небесного. Видите, мы думаем всегда по-земному. С Господом Давид говорит, лучше один день прибыть при дверях Дома Господня. И мы вчера беседовали о том, что в то время, когда Давид жил, это была кожаная какая-то палатка там. Правда? Но в Доме Господнем, да, и Господь готовит нам это место. Остановитесь и подумайте, апостол Павел говорит, что можно сказать? Ничего. Просто должны остановиться и ощущать действие Божие в нашей жизни. И дальше апостол Павел говорит, если это так, если Господь сил, Господь Саваоф среди нас, если Он в моей жизни, в моем сердце, если никакая сила, нету никакой силы, никакого обстоятельства, которое выше и сильнее силы Божией, то если что-нибудь, и тут апостол Павел начинает основную эту всю главу до самого последнего стиха 39-го. Целый перечень обстоятельств, которые по нашему размышлению, человеческому, казалось бы, кто-то скажет, ну, может быть, вот это может отлучить нас от Бога. Или может быть, вот эта нагота, или преследование, или вот эти все вот переживания. Как апостол Павел отвечает нам? Дальше он говорит, или любая другая какая-нибудь сила или власть. Никакая. Почему? Почему это так? Потому что 32 стих, апостол Павел говорит, тот, который сына своего не пощадил и дал его за нас, неужели он нам не даст свободно, с благодатью, все остальное, что нам необходимо для нашей ежедневного проживание на земле. Когда мы изучали молитву Господню, дай нам на сегодня то, что нам надо. На сей день. Не на завтра, не на послезавтра, не на через месяц. Помните манну? Некоторые из иудеев, они вышли и не хотели на несколько дней собрать, чтобы завтра не работать. Правда? Господь так сделал, что оно все испортилось у них. Остановитесь и познайте, что я Бог. И если вы будете с терпением, терпеливо ожидать следующего дня, то завтра утром Господь опять явит нам милость свою. Она обновляется каждый день. Солнце сегодня взошло. 6000 лет оно каждый день входит. И какая сила может остановить это солнце? Ученые волнуются, что через несколько биллион лет солнце весь газ с него выйдет, и земля потемнеет, и мы замерзнем здесь. Там уже не будет ни солнца, ни луны, а сам Господь будет светом. Господь, мой свет и мое спасение. Кого я буду бояться? Какой силы? Никакой. Почему? Потому что Бог не пощадил своего сына. Кто был его сын? Иисус Христос. Иисус Христос, его единственный возлюбленный сын. Это была абсолютно полнота. Это была сумма. Это было все, что Бог имел. Больше Бог не имел. И все, что Бог имел, он не пощадил. Что обозначает пощадил? Это слово связано с тем, с той мыслью быть скупым. Мы понимаем это слово? Есть люди, которые они боятся лишнюю копейку потратить или пожертвовать, или что-то с ней сделать. Говорит, он скупой по характеру, правда? Господь, он своего сына, он все, что он у него было в его духовном запасе, он с этим, с его возлюбленным единородным сыном не был скупой ради нас. не ради себя. Мы Господу не нужны. Но Он не пощадил своего Сына. Отдал Его. И апостол Павел здесь говорит, если Бог самое драгоценное дал, чем мы куплены? Чем мы искуплены? Кровью Иисуса Христа. И какая цена крови Иисуса Христа? В Старом Завете, когда мы изучали книгу Левит, помните, в чем жизнь в крови? Когда кровь выливается, когда мы говорим, кровь пролилась, мы говорим, что человек умер. Правда? Жизнь окончилась. Кровь Иисуса Христа. Все богатство, что вселенная есть, если бы мы собрали сейчас на весы противоположного всех сил, которые хотят восстать против дар благодати Божией, не могут сдвинуть эти весы. Что мы можем сказать на это? Несмотря на это, и многие верующие люди, которые не уверены в своем спасении, и страшатся, и боятся, и волнуются, что, может быть, я согрешу, и Господь меня отвергнет. Тут можно прочитать эту всю главу, и все вот эти силы и обстоятельства, которые, по-нашему, казалось, могут отлучить нас от любви Божией. И мы соглашаемся и говорим, что нету силы, нету власти, нету личности. Но, может быть, Бог передумает. Может быть, все-таки перед моей смертью, может быть, я согрешу, и Бог решит, все-таки брат Кузичев недостоин. Конечно, если Бог это решит сделать и передумает, то кто я, чтобы восстать против Него? И мне непонятно, почему Он меня избрал и спас, и искупил меня, и оправдал меня, и хочет привести к себе. Нам это непонятно. Но что можно сказать? Ничего. Мы только можем это принять с благодарением. Потому что Бог нам дарует. Что Он дарует нам? Нам все непотребное дарует для нашей жизни. Не только наш ежедневный хлеб для пропитания наше, но как послание Петра, Петр пишет, все то, что необходимо не только для нашей физической жизни, но для благочестия, чтобы мы мирно и спокойно жили в этом мире, который восстал бунтом против Бога и волнуется и страшится. Да, они должны бояться и страшиться вот этой силы Божией. Им надо на сейчас колено не свои преклонить перед Богом. И те люди, которые волнуются, что они могут каким-то грехом себя отлучить от любви Божией, они не понимают Писания. Они не понимают любви Божией. Они не понимают, что обозначает, что Бог уже все отдал. Больше у Него нету. И если жертва Иисуса Христа недостаточна, то жалкие мы люди. Но благодарение Богу апостол Павел пишет за неизреченный Его дар для нас, который Он даровал для нас. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, последний стих, 21. Того, который не знал греха, Бог сделал грехом за нас. Бог не только... Как здесь написано, своего сына, он не пощадил его, он не был скупой с ним, но что Бог с ним сделал? Он его, какое слово здесь употребляется? Он его предал. Что обозначает предал? Что сделал Иуда? Он продал. Бог Отец предал. Вы понимаете разницу в этих словах? Иуда продал за деньги. Господь предал. Это обозначает и это говорит нам за силу, за власть, за авторитет, за суверенитет Бога Отца. Он единственный имел силу и власть и авторитет сделать приговор своему сыну и отправить его в мир наш. И он, когда предал, кому он предал? Вы понимаете, что значит дать кому-то авторитет действовать вашим именем? Говоря за сатану и говоря за Иова, когда все окончилось его испытание от Господа, но помните, сатана имел авторитет от Бога, ограниченный авторитет. Он не имел полный авторитет. Господь предал Иову точно так, как он предал Иисуса Христа. И он его отдал под авторитет сатаны. И те разбойники, которые убили Иисуса Христа и пригвоздили его на крест, они действовали под авторитетом, который сатана их возбудил против Бога. Но апостол Петр, проповедуя день Пятидесятницы, говорит, это было по предопределенному совету и помыслу и плану Божию. И Бог это употребил для нашего искупления. Католическая православная церковь учит, что несмотря на жертву Иисуса Христа, мы можем согрешить грехом, который они в своей богословии называют смертным грехом, или грех, который приводит к смерти, грех, который не имеет прощения. Что учит нас Писание? Есть ли грех, который превосходит или сильнее крови Иисуса Христа, или той цены, которой Бог дал? Нету. И это учение, Арминиус, он хотел церковь реформации вернуть в православие и в католицизм. И, к сожалению, оно сохранилось, это учение, до нашего дня. И многие толкуют и говорят, что мы все-таки, мы ответственны перед Богом сохранить себя. И если мы согрешим перед смертью, то мы можем потерять наше спасение. Слово Божие пишет, что мы можем сказать на то, что здесь написано. Ничего, нет никакой силы или власти, или авторитета, высшей авторитета Божьего. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи каким? Верным. На кого укреплена наша надежда и вера наша? На Его. Он, будучи верным, простит нам некоторые наши грехи. Не так ли? Все. Абсолютно все. Исповедание, конечно, это говорит нам за наше самоиспытание. Когда мы приходим к столу Господнему, мы проверяем себя. Мы каждый день должны проверять себя во свете Писания. И если мы находим грех, который Священное Писание открывает нам, исповедовать его и каяться в нем, и он, будучи верный, простит нам и очистит нас. Чем он очищает нас? Той кровью, которую Он пролил за нас. И эта кровь очищает нас. Так что нет никакого греха, которого Бог не мог бы простить нам. Скажите, это Новый Завет. А что же сказать за Старый Завет? Пророк Исаия, 1 глава, Господь говорит, придите и рассудим, говорит Господь. Если ваш грех, как багряница, я убью его. Белее снега, белее волн, убелю. Нету греха, который Господь не может очистить в нашей жизни. Что мы можем сказать на это? Ничего. Остановимся, и будем размышлять о том действии Божьей в нашей жизни. Бог не передумает то, что Он запланировал, и то, что Он уже отдал и предал своего Сына, который уже умер за нас, и кого Бог воскресил, в свидетельство того, что Он принял эту жертву. Жертва принята. Послание евреям, Господь однажды пострадал за наши грехи. Не так, как ежедневно священники приносили жертвы ежедневно. Нет, Иисус Христос однажды вошел и открыл нам в святилище новый открытый путь кровью Своею. И мы можем теперь с дерзновением приходить в присутствие Отца нашего Небесного. Есть ли какие-то силы, которые могут восстать против нас? Есть силы, есть обстоятельства, есть личности в этой главе, мы читаем, которые стараются. Мы дальше будем читать в следующих неделях все эти обстоятельства. Но апостол Павел говорит, я уверен, опять это слово, я уверен, я крепко утвердил мою веру на слово, которое Бог мне сказал и открыл нам, и мы теперь его имеем в своих руках. Верите ли вы этому? Аминь. Аллилуйя. Мы сегодня громкие баптисты, правда? Можем сказать это слово. Да, мы имеем врагов. Мир против нас. Потому Бог сказал, не любите мира. Мир восстал против Бога. Не любите то, что в мире, потому что мир, ему не нравится то, что в 12 главе Римлянам апостол Павел говорит, наш разум должен преображаться, изменяться, соответствовать Писанию. Мы преображаемся ежедневно в образ Иисуса Христа. Миру это не нравится. И они всячески стараются нас совратить с этого пути. Но мир не имеет авторитета или силы против Бога. Во-вторых, помните, мы еще живем в этом грешном теле. Корни греха еще здесь есть, которые стараются нас совратить. Но Господь, помните, Каину сказал, ты господствуй. Мы имеем силу Духа Святого в нашей жизни, который дает нам силу победу, победы. Мы поем такой гимн, непобедимое дано нам знамя. Правда? Наша тема сегодня, я думаю, должны назвать источник нашей непобедимости или победы нашей, правда? Да, мир наш, он нас не любит, это наш враг, но не может нас победить. Тело наше, оно старается, но оно не может, если мы господствуем над грехом и потребляем силу Духа Святого побеждать грех. И третье, мы имеем сильного врага. Первое послание Петра. Сатана, как рыкающий лев. Но заметьте, там не написано, что он ни одного разу никого не смог похитить. Он старается, он хотел бы. Но Господь говорит Петру, сатана хотел, но я молился о тебе. И Бог сохранил твою веру и укрепил ее. И вера Петра укреплена была на Господе и на Слове Господнем. Что мы можем сказать за это? Ничего. Бог предал Иисуса Христа за нас всех. И если Он уже это сделал, если Он уже абсолютно все отдал, что у Него было, в Его ресурсах, в Его запасе, то как? С Ним, с Иисусом Христом, с тем, что самое драгоценное для Бога, как Бог не дарует и нам всего необходимое, чтобы довести нас в свои пределы, начавший доброе дело вас совершить до дня оного. Что обозначает, что Бог дарует это слово? Дар. Это подарок. Это благодать. Это спасение. Это искупление наших грехов. Мы недостойны, но нам даровал. Что мы можем сказать или что мы можем сделать? Только принять. И моя молитва, чтобы каждый из нас это уже сделал в нашей жизни. Ну и мы на этом остановимся. В следующий раз мы продолжим. Читайте. Все эти силы, все эти обстоятельства, они бессильны против могущего сохранить нас от падения и представить перед присутствием своим. Давайте встанем, помолимся. Брат Семен Семенович, вы помолитесь, пожалуйста.